Слава нашему Господу! Мы опять имеем эту возможность встречи. Господи, помоги нам глубоко-глубоко бодствовать, потому что всегда, когда Бог отрывает свое глубокое слово, дьявол всегда старается что-нибудь похитить. Нам надо сохранить. А когда храним в наших сердцах, очищенных, освященных, тогда Бог даст, будем приносить плод еще и в терпении. Сегодня мы продолжаем дальше исследовать место Писания Римлянов 11 главы. Стих 5 и 6, наше внимание, в 5-м это вторая часть. «Избранием благодати сохраняемся во спасении. Не тем, что мы избрали благодать, а тем, что благодать избрала нас. Избранием благодати сохраняемся во спасении, не во спасение, куда, во спасение, куда, а во спасении, уже где. Только чтобы это не выглядело противоречием словам апостола Павла, когда он подчеркивает тонко, сегодня к нам ближе спасение, ближе, нежели когда мы уверовали. Да, это правда. Но дать уразуметь народу его спасение их, в прощении грехов их. Не спасение когда-то, а спасение теперь, на сегодняшнюю единицу времени. Читаем место Писания Римлянов, 11 главы 5-6, и наше внимание 5. «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». Здесь говорится о народе Израиля. Но мы сегодня разбираем не о народе Израиля, мы разбираем о нас самих. И под очень интересным направлением этого вопроса. Как мы стоим в этой благодати? Какой? В избрании благодатью меня, в избрании благодатью тебя. Как мы стоим в этой благодати? В этом вопросе. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. А дальше внимание сосредотачивается. Но если по благодати, то не по делам. То есть два дела в одном вопросе быть не может. Или благодать, или дела. Определяйся, говорит. Если по благодати, то по благодати, значит, не по делам. Дальше. Иначе благодать не была бы уже благодатью. Благодать, дело вот ты сделал, вот оттуда решается вопрос. А благодать ты не сделал, оттуда решается вопрос. Я не говорю о вопросе злоупотребления. Мы разбираем дальше. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, то есть дело не есть благодать. Иначе дело не есть уже дело. Если делами решается вопрос, ну, значит, тогда делами. Немножко трудноватый оборот речи. Но Бог хочет, чтобы мы его глубоко-глубоко исследовали и поняли одну большую-большую глубину. Есть очень интересная глубокая фраза. Касательно этого вопроса, мы с вами так никогда не исследовали этих мест Священного Писания на предмет благодати. Мы всегда под разными другими углами рассматривали на сегодняшний день, как вторая часть продолжения первой части, именно по тем же самым углом. Каким? Да, мы задумаемся. Читаем послание Тита, 3 главы, стих 7. Послание Тита, 3 глава, стих 7. «Чтобы, оправдавшись его благодатью». Благодать чья? Его. И вот, чтобы оправдавшись его благодатью, эту благодать надо держать. Ее надо иметь, ее надо хранить, ее надо не потерять. Это не в том привычном смысле слова, о котором мы с вами как-то неоднократно исследовали. Явилась благодать Божия, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, свято, целомудренно, жили в настоящем нынешнем веке. Это уже следующий пункт, когда она будет научать. Вот она будет научать потом, но сначала надо ее принять. Надо в ней находиться. Надо в ней стоять. К ней подойти вплотную. Зачастую об этом тоже не задумываемся. Чтобы, оправдавшись его благодатью. Но чем будем оправдываться? Вот совершено что-то, вот надо оправдаться. И начинается оправдание, жалкие такие, слабые. Вот это потому случилось, а это вот поэтому, а это из-за этого. Этим не оправдываются. Ну тогда берешь человека, который адвокат, защитник, лоер, посредник, ну, заступник, кому как легче понимать. Вот чтобы он стал заступником, защитником, там есть одна тонкость, о которой мы в прошлые разы не касались этого вопроса. Вот чтобы он что-то произвел, должно что-то в нас произойти. Вот на этом зачастую есть такое выражение «горят люди». Оно не происходит. Вы знаете, я так задумался, думаю, Господи, как понять это? Ну, вроде понимаешь. А еще, ну как передать, чтобы поняли? Ну, у Бога, знаете, очень все просто решается. Мы с вами уже во второй части. Первый мы во вторник с вами исследовали часть этого вопроса. И Бог показал несколько таких очень простых детских, наивных примеров. Я думаю, когда мы их коснемся, жизненные факты, может, оно с улыбкой будет, может, со слезами, может, с печалью, но с определенным выводом, то это 101%. Итак, мы опять у Тита в 3 главе, стих 7. «Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Заново читаю. «Чтобы, оправдавшись Его благодатью, только после оправдания Его благодатью мы можем иметь упование, и по этому упованию только имеем право соделаться наследниками вечной жизни. Не раньше, чем оправдавшись Его благодатью». Простой жизненный случай. Знаете, это в той стране, я его испытал. И когда мне это было показано, я так улыбнулся, говорю, Господи, интересно. Этот случай, столько десятилетий тому назад происшедший, для такого простого понимания вот этого места Писания, сегодняшней темы, очень интересно. Мне нужно было пойти на базар, купить какие-то продукты для приготовления пищи. И вот там разные-разные прилавки. Кавказские рынки, они особенные, потому что там такие запахи. Если ты сытый, то проголодаешься. И там ряды такие, и такие, и такие, и такие, все по рядам. И каждый наперебой приглашает к себе, зазывая и говоря, что у него товар непредвиденный, непревзойденный. Некоторые покупали внешность, а знатоки своего товара говорили, на вкус попробуй. И бывала довольно-таки невнушительная внешность, товара, в смысле продуктов, с сада, с огорода. И вот некоторые на пробу берешь, и потом готов ящиками брать, чемоданами. Потому что уникальность вкуса – особенность. И когда приходили такие очень туго набитыми карманами денег люди, они покупали то, что в глаза бросало. Сегодня мы слышали похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. Похоть очей она всегда выбирает, чтобы получше, чтобы покраше и так дальше. Я сегодня не об этом. И вот мне нужно было купить зелень петрушки. Смешно, наивно. Серьезно, глубоко, больше, чем мы думаем. И вот я захожу в эти ряды, и я вижу цену этой зелени не в деньгах, а в видимости. И я смотрю на лица продавщиц. Это женщины среднего возраста, пожилого, бабушки. И вот я смотрю на них и смотрю на одно лицо. У нее никто ничего не покупает. Потому что ее зелень не соответствует ходкости товара. Вокруг на эти мешками продается, потому что там такой товар. Она смотрит на них. У тех покупают, у тех, у тех, у тех. А время уже за полдень, далеко, близко к вечеру. Никто не нанял ее в виноградник свой. Никому до нее дела нету. Вот я стою перед выбором. Мне нужна зелень. Но для меня это затоптанная сирень. Я думаю, хорошо, бабуля, я у тебя куплю. Не потому, что мне твоя зелень нравится. Не потому, что она лучше, чем у остальных. Не потому, что у тебя более ходовой товар, чем у других. Но я у тебя куплю. Потому что у тебя никто не покупает. И я взял из худшего лучшее. Вы знаете, этот человек ожил. Она стала орлиные взгляды бросать. Ну что, тетушки, видите, и мой товар ходовой. Она ничего не поняла. не поняли и остальные. Не поняли и домочадцы. Что ты купил? Послушайте, вот так зачастую в жизни нашей человеческой мы не заостряем внимание на глубины. Ну почему выбор Божий твой выпал на меня? Потому что я лучше, мудрее, умнее и так дальше. Стоять в благодати, она оправдывалась тем, что, видите, у нее купили. Она не понимает, почему у нее купили, ради какой цели. Она далека от этого, и все остальные вместе взяты с ней. Я представляю нашего Господа, как ему трудно было на этой земле, среди своего народа. Насколько народ был далек от этого всего, как страдал наш Господь. Вы знаете, страдание непонимания. Он хочет передать благодать, а эта благодать у них сходится тому, абы что с тебя содрать, взять. Вот дай нам исцеление, и все. Никогда не читали, и у всех требовавших, просящих исцеления. Что такое просить? Что такое спрашивать? А что такое требовать? Вот требую и дай. Прямо сейчас и без разговоров. Маш елеем, и на этом все. Изгоняй бесов, хотя я, говорит, не собираюсь их изгонять сам. Вот и все. Я хочу прямо сейчас на ложечке, дай мне, на тарелочке подай мне. Можно себе представить, каково ему было. И какая была радость для нашего Господа, когда он в ночное время имел общение со своим Небесным Отцом. Сколько вложено было в его слова, когда он сказал, «Доколе буду с вами?» Это не укор. Хотя он имел право укорять. Есть моменты, когда он, говорит, укорял определенные города. Он в правильном смысле слова укорял, называя вещи своими именами. «Доколе буду с вами, и доколе буду терпеть вас, чувствуя то и осознавая, что я вами так и не понят». Если бы эта бабулька, у которой был куплен пучок зелени, она бы вошла в себя и поняла. Вы знаете, у нее какое было бы выражение лица? Она бы не стала смотреть на окружающих, видите, и мой товар ходовой. Нисколько. Я думаю, она бы молча смотрела в пространство и понимала бы многие-многие вещи. Дело в том, что когда Сын Божий, наш Господь во плоти, проходил и совершал действия. Эти действия были наподобие взять вот такой пучок зелени, который уже загнивающий. Он сказал, наипаче идите к погибающим овцам дома Израилева. И когда он подымал таковых, то для многих это воскрешение внутренности было. Так в свое время понял эту благодать Закхей. Почему на меня выбор? Потому что на меня выбор выпал. И он стоял в этой благодати. Он готов был на все абсолютно. Вот такой жребий выбора Божьей благодати был на Марию Магдалину. Она все это поняла. Она поняла, настолько поняла, что она удостоила публичного внимания Сына Божьего. Не как человек, как Бог, пришедшего во плоти. Вы знаете, раньше пели такое песнопение ради Магдалин и Вартимеев. Столько перенес. Мы ж любить друг друга не умеем. Помоги, Христос. Дело в том, что немалое количество народа так и ничего не поняли, вращаясь рядом с Господом. Насколько мы понимаем. Но почему на нас? А теперь мы сегодня разбираем вопрос. Чувство осознания выбора этой благодати ко мне, к тебе, к нам с тобою, каждому. И вот как мы в этом стоим, как мы приступили к этой благодати, насколько мы осознаем это благословение Божьей благодати. Здесь написано, чтобы оправдавшись Его благодатью, это знаете, какой трепет внутренности, какое состояние сердца человека, когда со страхом и трепетом ты говоришь, Господи, я имею право. Смотрите внимательно. Я не достоин благодати Твоей. Но. Я такой достоин Твоей благодати. Тоже но. Боже, это называется не шаг назад и не уйти в сторону. это выходить к Нему навстречу. Боже, Ты дал мне это оправдание. Я принимаю эту благодать. Я не скажу, избери себе другого. Я не скажу, пошли другую. Нет, Господи, вот он я. Вот, я иду навстречу к Тебе. А что появляется глубокое, нежное, тонкое дерзновение, трепет. Вы знаете, я помню такой момент, когда подростки немножко подросли, и когда мы стол для хлебопреломления выносили и ставили, я смотрю, у некоторых, они так спокойно к нему подходили, к этому столу. Кто-то не замечал этого стола вообще нисколько, а кто-то с трепетом так хотел дотянуться и потрогать, а с другой стороны боялся и спрашивал: «Дядь Сереж, я говорю, что хочешь потрогать? Можно». Мы понимаем это чувство, нет? Это вот ко спасению так подойти и сказать: «Отец, какая милость, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Насколько это глубоко? И вот эта благодать избрала нас. Избранием благодати мы сохраняемся. По-другому, мы сохраняемся избранием благодати тогда, когда мы, позвольте эту сторону, наше отношение к этой благодати, незаслуженность. А с другой стороны, вторая сторона, это не для меня, Боже, чтобы и этого не было. Я недостоин этого, я недостоин этого, чтобы и этого не было. Почему именно мне? Почему? Вы знаете, если бы для нас с вами была бы такая картина возможности, чтобы мы увидали физически погибающих, одних, других, пятых, десятых, и вот тьма тем, они погибают, 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 и ты думаешь: ну сейчас я, ну сейчас я, ну сейчас я, и вдруг ты остаешься один среди остальных. Почему я? И вот тут вот с трепетом, с благодарностью предстоять пред своим Небесным Отцом. И сохранять вот эту благодать. Понимаем, что наша жизнь будет пропитана этим трепетом. Дело в том, что в адрес бесов сказано в Священном Писании. Они не только веруют, а еще что делают? Трепещут. Но благодати для них не существует. На этом вопрос закончен. А насколько наш трепет должен быть пред нашим Богом в благодати, понимая эту благодать по отношению к себе? Это недозволенность. Как хочу, так и живу, как хочу, так и делаю, как хочу, так и думаю. Но это не такие вещи. Это разные вопросы. Читаем Евреев. 2 главы, только стих 9. В прошлый раз мы с вами тоже касались, но сегодня мы опять его коснемся. Евреев, 2 глава, стих 9. «Но видим, что за претерпение смерти...» Претерпеть – это вытерпеть... Это вот столько терпеть, сколько надо терпеть, а бывает, терпения не хватает. Но у нашего Господа было не только терпение, а сверхтерпение, больше, чем долготерпение. Но видим, что за претерпение смерти увенчан силой, честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы Ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Я еще раз читаю последнюю фразу. «Дабы Ему по благодати Божьей вкусить смерть...» А теперь по-другому. «Вместо меня. Вкусить смерть вместо тебя. Вкусить смерть вместо нас. Вкусить смерть за нас». Это получается вот чаша смерти, и мы должны ее испить. Он ее берет и говорит: «Пить буду я». Вот тут гильотины нас должны казнить, убивать через мучения жестокие. Он говорит: «Нет, я беру на себя». Ну почему? Вы знаете, вот это осознание, когда человек входит в осознание: «Ну почему этот жребий вдруг выпал на меня?», то там происходит интересное действие. Их существует три действия. Человек начинает гордиться, становится особого мнения о свой адрес. Либо человек говорит: «Это ни в коем случае не для меня, я не позволю это тронуть. И то не то, и это не это». Единственный вопрос. Чашу спасения приму. И теперь трепетно ее в своих руках держу и несу. Это серьезно. Вы знаете, существуют такие факты исторические, когда раньше были войны, военные действия на море, то там обычно те далекие времена, когда не было паровых машин, то использовали весла и использовали паруса. На парусах во время войны далеко не уйдешь, особенно если нужна маневренность всевозможная, потому что очень трудно парусами управлять, потому нужны были весла, как гребная сила. Использовали обычно людей, которые были рабами. Во время тренировок и походов они никогда не были приковываемы. Но во время военных действий всех до одного рабов приковывали к тому месту, где он сидит, чтобы работать веслом. Если корабль уничтожался, горел, то горел корабль вместе с рабами, потому что они были прикованы. Если корабль брали на таран, или взрывали его, или заливала его водами моря, то он уходил вместе с этими рабами. И это был смертельный приговор. Какого порядка? Быть все время рабом и знать о вопросе приближения битвы – это одно. Но видеть, что тебя приковывают – это другое, правда? Это уже не теория. Это уже не ожидание. Это уже приближение факта. Ты прикован. Ты понимаешь, что теперь что будет происходить? Конец. Все. Ты подписываешь приказ себе. Надеяться не на что. Бывали различные исторические варианты, когда в таком случае люди спасались посредством ножа, просто резали себе щиколотку, отрезали, и вот без стопы нога уходила из оков. По-другому не получалось, но не у всех были ножи. Есть такие исторические факты, когда по каким-то определенным причинам тот, который требовал приковать рабов, и они знали, что все, уже конец. Вот такого-то не приковать. Почему? Ну вот эта благодать выпала ему. Ну почему? Почему? Вот теперь как стоять в этой благодати? Здесь написано, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за меня, за тебя, вместо меня, вместо тебя. И в этой благодати стоять. Это настолько серьезно. Как мы стоим в этой благодати? Насколько мы приблизились к ней, к этой благодати? У Римлян, 5 главы, мы читаем 1-2 стих. Наше внимание в основном 2 стих будет. Римлянам 5 глава, 1-2. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждой славы Божьей. Еще раз читаю 2 стих. Через которого, то есть через нашего Господа Иисуса Христа, верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждой славы Божьей. Вот он говорит, я тебе даю этот доступ. И этот доступ заключается в вопросе. Жертвоприношение Сына Божьего вместо тебя, вместо меня. Осознание этого вопроса, вы знаете, есть интересное такое положение, когда в свое время Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы 9, там возле ворот сидел практически прикованный жизнью человек, хромой, хромлющий от рождения. Через одну главу немножко дальше, там описывается, ему лет, кажется, было около 50. То есть в этой главе не описывается, сколько лет, через одну главу там после этого описывается. Ибо ему было вот столько-то лет. Это вся жизнь. Это хромота на всю жизнь. Это уже законченность, это все закончено. На этом все. Вы знаете, о нем почему-то не написано, что он находился в купальне Вифезда. Ну ладно, Сын Божий был, уже ушел, вознесение произошло. Это Деяние апостолов описывается. Ну почему ему бы туда не пойти? Ну неужели после того, как Господь наш вознесся, движение в купальне Вифезда прекратилось? Я не знаю почему. Может потому, что он видел, что пока он дойдет до купальни Вифезда, другие поисцеляются, он так и останется. Да ну его, лучше тогда хоть у красных ворот храма сидеть и просить пожертвования. Ну, хоть на жизнь заработаешь. Почему? Потому что уже тупик в жизни. Все, кончено. И вдруг выбор на него попадает. У меня вопрос. А что, там только один хромой был? Один был только нуждающийся? Ну, почему-то для него был выбор. Но почему-то такой же выбор произошел в купальне Вифеста. Там было столько больных, тьма тьмущая. И все они ожидали движения воды. И вдруг эта благодать выпадает вот именно вот на этого человека. Вот как он теперь будет ходить? Что в нем будет происходить? Парадокс. Вот этого больного, которого Иисус исцелил, нужно было найти и сказать, иди не греши, иначе что хуже не случилось. Вот те 10 прокаженных, они все попали в поток этой благодати Божьей. Они, Бог их привлек к себе и дает им исцеление. Один возвращается, 9 уходят. Но интересно говорится о хромом возле красных ворот. Он не отходил от Петра и Иоанна, скача и хваля Бога. Вот эта тонкость очень детально описывается в моментах, когда Иисус останавливался и производил исцеление через благодать и выбором благодати привлекал к себе. Матфей мытарь. Вот интересно, сидит человек возле сбора пошлин. Иисус останавливается и говорит, следуй за мной. Написано, он оставил все, последовал за Иисусом, сделал большой пир. В свое время Вартимей сын Тимея кричит, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Вроде бы проходит мимо, вроде бы Бог не обращает внимания. Но избрание благодати есть для него. Там есть интересный момент. Его заставляли, чтобы он замолчал, а он все больше и громче кричал. Заставлять слепого, это его пинать руками, ногами толкать, окриками, потому что он иначе не видит. И написано, когда ему было сказано, Иисус остановился, позовите. И вот позвали, ему говорят, не бойся, вставай, зовет тебя. Он сбрасывает верхнюю одежду. Вопрос не в этом. Дальше. И приводят этого слепца к Иисусу. Что ты хочешь, сын Давидов? Помилуй меня, хочу, чтобы я прозрел. И человек прозревает. Там есть интересная фраза. И он последовал за ним. Последование за ним, за нашим Господом, быть последователем Его по следам, идущими за ним, это возможно только тем, которые стоят в благодати, хранят благодать, они приступили к этой благодати, и они действительно стоят в этой благодати. Они понимают это благословение. Таковые даже, если упадут, встанут. Таковые даже, если совратятся с пути, вернутся. Таковые даже, если у них опустятся руки, будут подняты. Таковые даже, если у них колени дрожащие, они укрепятся. Таковые будут обновляться во внутренности своего человека, внутреннего. Потому что внутренний человек будет обновляться дальше. Это таинство неба. Причины нашего зачастую не обновление. Причины нашего зачастую не восстановление. Это один из ответов, как мы стоим в этой благодати. Как мы ее приняли, наши отношения. Ну почему мы спасены? Зачастую говорят, потому что мои родители верующие. Потому что мои родители молятся. Ну почему у нас благословение в семьях? Потому что мы так долго молились, так много плакали. Ах, какие мы молодцы. Замечаем, да? Ну где там вопросы, что благодатью Божьей, избранием Божьим решился вопрос? Здоровья ли? Переживаний каких-то? Материальных ли проблем? Или что происходит в семье? Ну почему не решается вопрос этот благодатью? А нашими усилиями, нашими стараниями, нашим пониманием, нашим мышлением? Это довольно-таки серьезный вопрос. Почему? У римлянов в 5 главе 21 стих интересная фраза. Когда мы по порядку месячного описания читали, мы немножко исследовали эти места, сегодня мы к этой теме. А римлянов 5 глава стих 21. Здесь два вопроса. Один и второй. Наше внимание о благодати. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». Я еще раз читаю о благодати. «Так и благодать воцарилась». Потому что когда-то грех воцарился. Кто воцарял греха? Конечно, человек. Кто будет воцарять благодать? Конечно, человек. Кто позволит ей царствовать? Конечно, человек. Как сделать так, чтобы она царствовала? Кому об этом задумываться? Конечно, человеку. Здесь говорится, так и благодать, чтобы, значит, воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Оказывается, когда Иисусу Христу дается место, тогда Он и воцаряет свою благодать. И тогда мы понимаем, что это избрание ко мне. И настолько ты трепещешь пред своим Господом в вопросе того, что ты избран, избрана. Ты настолько торжествуешь о вопросе того, что тебе дано спасение, милость, что Он опять простирает к тебе, ко мне, к нам с тобой, пронзенные свои руки. Насколько это глубоко, насколько это ценно. Интересная фраза. Очень глубоко описывает Матфей, вспоминает пророческое слово в адрес нашего Господа. То, что в свое время у Исаии было записано, мы будем читать по Матфею. Матфея 12 глава, 17 по 21 стих. Матфея 12, 17 по 21. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Се отрок мой, которого я избрал», то есть Бог Отец говорит в адрес своего Сына, «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы». Еще раз читаю 20 стих. «Трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит». Ну, дальше говорится, доколе мы не разбираем следующие стороны. Но почему такой выбор? Почему такой жребий? Он говорит, потому что трость надломленная, потому что лен, угашающийся в огне, потому что колос затоптанный, потому что погибающие овцы дома Израилева, потому что к больному больше попечения о его выздоравливании, потому что к более немощному больше внимания, потому что он обделен, потому к калеке больше внимания, потому что обойден. Дальше. После того, когда эта благодать, жребий, выбор Бога нашего выпадает на нас, на обездоленных, происходит компенсация. Знаешь, что такое компенсация? Недостающее восстановлено. Вопрос. Давайте себя проверять. Мы по сегодняшний день чувствуем свою обездоленность? Мы по сегодняшний день чувствуем свою незаконченность, недоконченность? Обойденность, одиночество, брошенность, оставленность. Мы до сих пор по сегодняшний день никак не можем открыть уста, чтобы Он наполнил нас хвалою Своею, прославлением Своего имени Святого. До сих пор? До сих пор наши уста никак не может быть ложена новая песнь хвалы Богу нашему, потому что Он извлек нас из тенистого рва, из глубокого болота высек из этой скалы. До сих пор? До сих пор мы боимся открыть уста, возвеличить имя Господня в собрании народа Божьего. До сих пор? До сих пор мы думаем, кто что о нас подумает, кто как на нас будет смотреть. Это получается, компенсация не произошла. Это называется благодать не принята. Жребий избрания благодатью меня или тебя, нас или вас не произошло. У Бога произошло, в нас не произошло. Мы должны приступить к престолу благодати. А не получается. К чему мы приходим? Как мы стоим в этой благодати? Этого вопроса мы никогда с вами так не рассуждали. Это очень глубокое положение, и зачастую на сегодняшний день все сводится к дарам и действиям Духа Святого. Пророчество, видение, откровение, на этом все. Слушайте, вы знаете, история уже доказала. Большинство скульпторов, музыкантов, художников, талантливых людей, одарованных, это видимая оболочка внутри глубокой сердечной раны. И они компенсировали за счет того, что они, знаете, в людях, ну, имеют какое-то влияние, что люди о них могут отзываться, но внутри ничего залеченного не происходит. Это наподобие Неймана. Бог дарует победы, Бог благословляет, это отважный, благословенный, успешный воин, это первое лицо в армейской дисциплине Сирии. И вдруг парадокс, Вся грудь увешана орденами, заслугами, победами, а там внутри проказа. Оттуда комплекс неполноценности этого человека. Это все время чувствовать, что вот все могут радоваться, а ты нет. Это чувствовать свою обездоленность, отделенность. Ну еще слава Богу, что не такая форма проказа, чтобы выселили куда-то отдельно. Это свое понимание, как Бог на меня смотрит. Но проходит время, и Бог решает эту проблему. Неймам получает исцеление не столько тела, сколько внутреннего человека. Получить признание от Бога важнее, чем получать признание от людей. Иисус говорит, как вы можете веровать, то есть Богу, когда друг от друга принимаете мнение? А мнение от Отца, от Бога не ищете. Вы знаете, насколько это ценно, когда избрание благодатью решается вопрос, и мы позволяем нашим внутренним ушам, образно говоря, так сказать, и нашему сердцу слушать и слышать признание Божьей благодати. По-другому. Я так возлюбил тебя. Только не потому, что ты обладаешь какой-то определенной особенностью. Боже, ну почему? Ну если говоришь о затаптываемых колосках, ну почему меня вот того? Пока мне с тебя, потому что вот в поле зрения так близко ты. Ты мне очень дорог, важен, ценен. При этом состоянии осознания ликования, вы знаете, что он сказал? Мария Магдалина, вот она потом, помните, она бежит и рассказывает, что унесли Господа. Бежит Петр, Иоанн его обгоняет, Петр его догоняет. Ну, надо понимать, что не так, знаете, с медленной расстановочкой шла за ними Мария Магдалина. Я вижу ее бегущей. Почему Иоанн не видит ее бегущей? Потому что Иоанн слышит за собой громкие шаги бегущего Петра, отстающего. Вот и вся причина. А потом, когда у нее вопрос решился, она получила признание. Вот избранием благодати Бог определил ей персональную встречу своего сына. Вот такое счастье. И на этом точка, и на этом все. Да нет, здесь большое-большое начало. И вот теперь можно бежать, а может быть даже и не следует. Я не знаю, как она двигалась потом, после встречи с Иисусом. Может быть, бежала, но, скорее всего, медленно двигалась, пережевывая и переживая это счастье. И потом там интересная такая фраза у Иоанна. И она сказала то, что он сказал ей. Вот что он сказал. И дальше все, без разницы. У Неймана этот вопрос решился, он сказал, я уже знаю, где я буду поклоняться. Надо понимать, что земля была взята для того, чтобы там поставить храм. Это не храм, это жертвенник. И возносить всесожжение Господу. Для Неймана решился вопрос, как он будет и зачем ходить в эти капища. Они ему уже больше 100 лет не нужны. Но он пойдет, потому что у него пока еще не решился вопрос с государственным начальником. С царем. И он говорит, если я вот зайду, и на мою руку обопрется царь, но я ей поклонюсь так для приличия для него, я их уже, говорит, за что не читаю. Человек меняется. Когда Бог может достучаться до нас с тобой и придать свое признание нам, вы знаете, это неописуемое счастье. По-другому. И вот мы зачастую подходим к нашему Богу и говорим, Господи, ну ты знаешь обо мне, люди говорят вот так. У меня жизнь вот такая, вот смотри. А он, образно говоря, от этого, знаете, наслоение так откидывает, убирает с лица все это, пряди волос поправляет и говорит, ну я за тебя умер. Я тебя сильно люблю. Ты мне нужен, ты мне нужна. Как, Господи, ну ты видишь мою жизнь? Слушай, давай об этом забудем. Отец, я согласен, и я возвращаюсь домой только при одном условии, что ты принимаешь меня в число наемников. Слушай, ты же какие-то странные вещи говоришь. Одежду, обувь, перстень откормленного теленка. На сегодняшний день закланного агнца. Сына Божьего. Погоди, отец, я на это не рассчитывал. Я тебя не спрашиваю. Вот это признание, которое отец высказывает в вопросе своего бега навстречу сына, это признание, где отец высказывает, знаете, ну, такой чистый, ароматно-душистый отец, ну, так надо понимать, или как? Он, у него голова, наверное, была помазанная. Иисус сказал, вот я пришел к тебе в дом, и ты маслом мне помазал головы. Богатые люди всегда помазали елеем свои головы, чтобы вы знали. Иисус даже об этом говорит, когда постишься, помажь лицо, свою голову помажь елеем. Может быть, он не помазывал по той причине, что переживал за своего сына, я не знаю. Вопрос не в этом. Но теперь подбежать и ощутить это зловоние, и не ощутить его, этого зловония, потому что среди этого зловония там разобрать, вон он сын, возвращение, мертв, я жил, пропадал, нашелся. Вот это, знаете, чувство признательности, которое отец высказал своему сыну, это был колоссальнейший подъем для внутренности, внутреннего человека, этого сына. Вопрос, почему у нас не получается восстановление? Мало нам сказано признательности Бога в наш адрес, что мы ему нужны? Мало мы слышали о том, что его благодать, это его благодатью мы избраны? Не потому, что мы что-то доброе сделали. В свое время, интересно, было сказано, когда Бог разговаривает с Анани. Анани, сходи вот на такую-то улицу, там вот Саул, вот он молится, вот он в видении видел мужа именем Ананию, который пришел, возложил руку и получил, тот говорит, получил исцеление. О, Господи, подожди, ты знаешь, я от многих людей слышал. Слушай, Анания, я хочу, говорит, тебе сказать, высказать мое признание в адрес, кто теперь он? И признательность. Знаете какая? Мой избранный сосуд. У меня вопрос. Здесь среди нас есть неизбранные сосуды? Богом неизбранные есть? А если мы избранные, то почему мы ведем себя как неизбранные? Почему у нас реакция, как будто мы не избранницы Его? Ну почему? Избранием благодати мы спасаемся. А если у нас проблема, и мы в каком-то грехе, одном, другом, пятом, десятом, вытекает вопрос, значит, мы не спасаемся по той причине, что мы считаем, что мы не избранники Его? Мы считаем, что его избрание тому, той, тем, пятым, десятым, но только не мне. Мы забываем, что он поднял нас. И Священное Писание говорит, как колос затаптываемый, как трос надломлен. Лен, который, чтобы не угасить. Да. Он так осторожно поворачивается в вопросы, или такое образное сравнение сказать, что он всех моментально лечит и решает вопросы. И говорит, я хочу открыть тебе, каждому, каждой душе, что избранием моей благодати. По благодати, говорит, мой сын вкусил за тебя, вместо тебя смерть. И вот теперь ходи в этом счастье, ходи. Можно ходить в доме, можно ходить по обетованной земле, а можно ходить в счастье, вот такое заведение, удачное слово, помещение или просторы счастья, и вот ты в него входишь и в нем ходишь, и ты не стеснен в свободе этого счастья. Бог сказал, вселюсь в них и буду ходить в них, то есть я не буду стеснен. Некогда не народ, а ныне народ, некогда не помилован, а ныне помилован. Читаем Иоанна 15 главы. Там начинается она, я истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь. И вот дальше. И я прочитаю с 13 стиха, даже с 12, наверное. Наше внимание 16, возможно, мы дальше прочитаем. Евангелие Иоанна, 15 глава. С 13. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Я останавливаюсь здесь. Он говорит, вот я беру и мою жизнь, мою душу полагаю вот за тебя. Боже, я недостоин этого. Я недостоин, чтобы ты зашел под покров дома моего. Я недостоин, чтобы прийти пред твое лицо. Но, говорит, я тебя не спрашиваю, что ты считаешь достоин или недостоин. Я удостаиваю тебя того, что по благодати Бога Отца я вкушаю смерть за тебя, тебе даю жизнь. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Здесь вторая сторона. Первая. Вот я положил душу мою за вас не потому, что вы были хорошими, добрыми. Замечаем, да? А потом, если вы хотите все-таки решать вторую сторону, что вы, когда мои друзья? Вот для меня, говорит, вы мои друзья, получается, потому что я за вас положил душу. Но не потому, что вы друзья. Понимаем, нет? Не потому, что вы такие хорошие, не потому, что вы такие чистые, святые, безгрешные. Не потому, нисколько. Вот я, говорит, взял и полюбил. И взял и, говорит, покрыл, воскрыли мерис. Я, говорит, проходил тебя, а ты, говорит, была выброшенная в поле по презрению к жизни твоей, к твоему естеству. Кто ты, что ты, он, она, без разницы. Дальше. Из себя зрелище сделали, языками вдоль и поперек прохаживались. По хребту, из хребта дорогу сделали. Этот человек, знаете, так, упал и все. Скорее бы умереть, скорее бы из этой жизни уйти, да надоело все. И вдруг воскрыли рис. Ну почему, Боже? Потому что, говорит, полюбил. У любви почему не существует? Понимаем, правда? По-человечески любовь. Мы любим те, которые нас любят, мы любим те, которые к нам добрые, отзывчивые. Иисус сказал, все, вторая заповедь, ветхозаветная, больше не работает, я, говорит, ее больше не принимаю, как самого себя. Все, говорит, забудьте это. Я, говорит, заповедь новую даю, возлюбите так, как я, говорит, возлюбил вас. Ну, а как ты возлюбил нас? Тогда, когда мы были грешниками. Проблема серьезнейшая. Заповедь зачастую неисполняемая. Про всех говорить нельзя, но почти все случаев нередкий факт, что она нарушение. А из нее вытекает вопрос нарушения первой заповеди. Возлюбить Господа Бога. Дальше, но это же, говорит, не тупик. Я, говорит, возлюбил, потому что. А у этого потому что ответов по-человечески не существует. И он возлюбил не лучшее и прекрасное, а худшее и оставленное, брошенное. И уже вот-вот-вот-вот сейчас будет уже конец. И вот он перехватывает, знаете, что называется, уже в пропасть преисподней летит душа. И вот он ее перехватывает на лету. И ко спасению, ко спасению, ко спасению, ко спасению. Вот такой, говорит, жребий моей любви. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал, уже законченная форма, не называю или буду называть, я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. И вот тут вот вопрос, на который мы заостряем наше внимание. Не вы избрали, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Между строчек, потому что я вас избрал. Дальше, отсюда вывод. Нарушение второй заповеди, следствие неосознания избранием или избрания благодатью меня, тебя, вас, нас. Когда полнота осознания того, что благодатью я избран, ты, мы, вы, они, у нас начинает здесь изменяться в сердце настолько, что мы начинаем любить наших ближних, не как самого себя, а как Господь возлюбил нас. Вот и вывод. Такой простой-простой, как 1 плюс 2 равняется 3. И получается, если у меня, у тебя, у вас, у нас не получается так возлюбить, у нас не все в порядке с вопросом, как мы оценили избрание благодатью нас. Дальше. Дальше движемся. Читаем местописание, второе послание Коринфянам. Это вообще уникальное. Я никогда так не подходил к этому положению, никогда не задумывался. А когда Бог стал открывать, вот это да, ну ты посмотри. Ну все думал по этому поводу, вместо Писания, сейчас что будем читать, 2 Коринфянам, но никогда так не задумывался. 2 Коринфянам, 4 глава, стихи с 13 по 18. Наше внимание в 15 и дальше по 18. 2 Коринфянам, послание, 4 глава, с 13. Есть такая фраза, чтобы нам увидеть, в каком контексте она и находится. Но имея тот же дух веры, как написано. Я сегодня не буду касаться этого вопроса. А можно иметь не тот же дух веры. Дальше. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил. Мы говорим, потому что какой дух веры имеем, вот такое говорим. И зачастую мы говорим о поражении, о проигранной битве, о том, что мы никак не можем быть победителями. Мы говорим о том, что дьявол сильнее, грех сильнее, Голиаф страшнее, он от юности воин, а мы вот такие вот. Дух веры? Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. А из того, как мы говорим, что говорим, видно, чему веруем, кому веруем, как веруем и так дальше. Движемся дальше. Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами. Ибо все для вас. Дальше фраза. Дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. С конца стих. Нету славы Божией, не производится обилие благодарности, потому что проблема с обилием благодати. Заново читаю. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, оно что произведет? Тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. А скудость благодати к чему приведет? Что такое обилие? Что такое скудость? Что такое полнота? Скудость – это все, что ниже уровня сосуда. Ну вот через край сосуда, чтобы вылить, налить. Вот что ниже, ну скудость. Чем меньше, 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 то больше скудности. Полнота, ну это вровень. А вот обилие через край. Иисус Христос сказал, я пришел, говорит, для того, чтобы имели жизнь, имели с недостатой, с недостачей, что ли, с изобилием, избытком. Пришел для того, чтобы, говорит, из чрева потекли жалкие ручейки, один ручеек, нет, реки воды живой. Ну, а тут он говорит, ибо все для вас, дабы обилие благодати, по-другому, если у вас будет обилие благодати, то оно произведет большую благодарность во славу Божию. Если не будет обилия благодати, благодарности Богу не будет. Отсутствие благодарности на устах народа. Следствие, опять, это же место Писания. Нарушение благодати. Непринятие полноты этой благодати. Дальше. Посему мы не унываем. Интересно, мы всегда считали, посему мы не унываем. Посему... Почему? Когда посему? Поэтому. Вот поэтому мы не унываем, если у нас обилие благодати. Но если у нас нет обилия благодати, мы унываем. Это правда. Это касается тебя, меня, вас, нас. В свое время Давид унывал. И даже псалмы такие написал. Я говорю моей душе. Не унывай, душа. Что ты унываешь, душа? А потом пишет, вот унывает во мне душа моя. Да, это правда. Бывают у нас такие моменты. Да, это правда. И вот при всем этом состоянии Бог говорит, слушай, не унывай. Я пришел тебя утешить. Я хочу тебе рассказать, что избранием моей благодати ты мой возлюбленный, ты моя возлюбленная. Есть такое выражение у славян, ненаглядный, ненаглядный. Знаешь, что такое, да? От слова не можешь наглядеться. Смотрел бы и смотрел бы, смотрел бы и смотрел бы. Так описано в песне песней. Возлюбленная моя. Ну ты же ее уже видишь. Но, нет. Вот дай мне услышать голос твой. Ну ты что, разве ее уже не видишь? Нет, надо голос услыхать. Ну покажи мне лицо свое. Да ты что, ее не видишь? Да нет, я, говорит, хочу увидеть. Что ты хочешь видеть? Я хочу видеть лицо, и я хочу слышать голос. Ненаглядность. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда у нас обилие благодати. Если там недостача благодати, тогда не будет в безмерном преизбытке вечная слава, будет в недостатке вечная слава. Ну да? Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, невидимое вечно. По-другому, обилие благодати даст способность глазам, глаза будут далеко смотреть, и они будут смотреть не на видимое, оно временное, а на невидимое. Дальше, и наше внимание будет обращаться на что? Временные страдания не будут казаться такими большими и тяжелыми, они будут, ну, не иметь силы. Все, благодать убирается. Убирается вопрос понимания, осознавания, или даже не понимания, осознания, а прочувствования того жребия выбора, или, как это сказать, вот жребий выпал на меня. Вы знаете, я счастливый, я счастливая. Помните такое песнопение? «Радуйтесь со мной, люди, нет сомнения, я спасен», да, или «я спасена». «Пусть весь мир утверждает». Нет сомнения, принят раб или рабыня на Сион. Ну, там интересно такой оборот речи в песнопении. Это получается, вот рассматривая все остальное, по-другому это звучит в свое время, как Иову было сказано. Много чего было сказано от его друзей, от окружающих. И вот при этом состоянии Иов вдруг обращается к своим этим троим друзьям, там или четвертый там тоже с ними находился, и говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив». Кто он для тебя? Искупитель мой. И вот, говорит, моя внутренность трепещет, и я чувствую приближение его. Там есть интересный, очень интересный оборот речи. Вот что ты пишешь, Иов? Вот он заговорил о том, что его внутренность стала чувствовать. И то, что жребий выпал на то, и он говорит: «Мои глаза, не глаза другого, узрят его во плоти. И сия, говорит, распадающееся тело, моя кожа, они, говорит, будут восстановлены». В какой день, я точно не могу сказать, но, говорит, это уже близко, уже рядом. Сначала нужно восстановление внутренности человека. При исцелении духа исцеляется душа, исцеляется даже тело. Позвольте, которое зачастую не придется даже елеем помазывать. Хотя написано, что нужно бывает и помазание елеем для исцеления, это на своем месте. Но в большинстве своих процентов, в большом проценте исцеление духа, исцеление души и исцеление тела. За исключением еще вопросов, тормоза, которые нужно сделать человеку. Ну, апостолу Павлу было, а мы не апостолы Павла, значит, нам побольше надо тормозов сделать, бывает зачастую вопрос. Тоже не в этом, мы не это не следуем. Мы следуем вопроса. Еще раз я читаю вот это 2 Коринфянам 4 главы, с 15 по 18. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати, если оно у вас, и у вас понимание, и вы стоите в этой благодати, вы приступили к этой благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божью. Посему мы не унываем, но если наш внешний человек тлеет, внутренний со дня на день обновляется, обновление внутреннего человека, потому что мы в обилии благодати, ибо кратковременные легкие страдания наши производят в безмерном преизбытке вечную славу, потому что наше внимание не там, а на благодати того, что Он избрал меня». Чтобы было понятно по-другому, разбойник на кресте, который удостоился избрания, и, как правильно сказать, избранию благодати. И вот он сказал: «И когда будешь в царстве твоем, вспомни обо мне». И вот сейчас решался вопрос, изберет или не изберет? Вот если не изберет, значит все. И если изберет, тоже все. Господи, помоги нам увидеть его на расстоянии 2000 лет тому назад. Это... Все боли заглохли, замерли, он их не чувствует. У него единственная сердечная боль. Какого порядка? Вот моя жизнь, я знаю, что на этом конец. Если он не вспомнит, значит, иду в преисподнюю. Теперь что скажет он? Ожидание, это секунда или доля секунды может превратиться в вечность, потому что хуже всего ждать и догонять. И вдруг ему ответ: «Ныне же будешь со мною в раю». Вы знаете... Вот теперь уже боль не боль, страдание не страдание, решение окружающих, что они там. Вы знаете, для меня это звучит так, что человек стал подниматься, подниматься, тело здесь, а он внутренне уже не здесь. Он уже там, он уже предвкушающий, никак не могущий дождаться, ну когда же, ну когда же, ну когда же? Для меня звучит, когда он видел, я не знаю, кому первому голени перебили, ему или его другу, соразбойнику, не знаю кому. Но если ему, давай, скорее, это же счастье. Послушайте, вот эти страдания для него не страдания, потому что для него это благословение открылось, избрание. Благодать избрала его. Не потому, что он что-то заслужил, что-то доброе, хорошее сделал. Вот просто оно избрало его. У этого просто есть ответы. Возлюбил. Захотел полюбить. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Вот теперь он на видимое не смотрел. Он смотрел на невидимое. Вы знаете, в этом случае, позвольте, если мы когда-либо зачитывались какой-то литературой художественной, это даже отрицательные вещи, но я просто хочу такой маленький пример взять. Или люди бывают, засмотрелись какими-то фильмами, вот они потом выходят, они здесь, но их здесь нету, понимаем, да? Они там. Это ненормальность, потому что они там в отрицательных образах, греховных находились, обстоятельства. А здесь человека здесь уже нету, он уже там, в вечности. Это вы к нему, а его нету, он не реагирует. Вы знаете, здесь интересный закон. Мы зачастую никак не можем умереть для обиды, для огорчения и так дальше. Да, это правда. Но когда вот мы так вот входим в обилие этой благодати Божьей, вы знаете, оно, мы не чувствуем этого. Потому что вот эта ценность избрания, что он избрал, Стефан не видел окружение, окружающие, что вокруг него творились. Какие дела, какие злобности, какие слова. Вы знаете, у него вот открытие благодати было для него, избрание благодатью его Стефана. И для него настолько открылось, что для него открылись небеса. Они ему одно, а он им другое. Они его должны сейчас уничтожить, знаете, в порошок стереть, в прах размести. А он говорит, я вижу небо отверстым. Слушай, тебя сейчас уничтожать будут, убивать. Он говорит, я этого не ощущаю. Знаете, это касается каждого из нас. Меня, тебя, вас, нас. Мы должны будем еще несколько мест Священного Писания прочитать и будем подходить к молитве. Мы прочитаем из Ефесян. Ефесяне в этом вопросе очень глубоко богатое послание. И я не знаю, насколько мы сможем коснуться этих двух групп стихов в первой и второй главе, но тем не менее мы и будем касаться сегодня и будем подходить к молитве. Читаем место Писания Ефесян 1 главы с 3 стиха по 9. Послание Ефесян, 1 глава, с 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Очень глубокая фраза, мы ее не касаемся, движемся дальше, наше время очень бежит. «Так как Он, то есть Бог Отец, избрал нас в Нем, то есть в Сыне, от чрева матери». После того, как мы были зачаты, и вот теперь зародыш наш в чреве матери, но теперь можно нас избирать, да? Есть место Писания, говорит, в твоей книге для меня назначены все дни, когда ни одного из них не было. И есть люди, которые об этом вопросе говорят, что они только пишутся тогда, когда человек зачат. Еще раз читаю место Писания, еще раз. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Это когда мы были избраны? Прежде создания мира. И прежде создания мира он видел нашу жизнь, какие мы будем на момент, когда он нас привлечет к себе. Прежде создания мира он видел нашу жизнь после этого. Прежде создания мира он видел жизнь нашу, настоящего в Риме. Так говорит Священное Писание. Заново и дальше. У нас нет этой мысли. Так как Он избрал нас в Нем, Отец избрал нас в Сыне, прежде создания мира, цель, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Дьявол говорит, кого ты избрал? Ты что в них нашел? У каждого свое понимание избрания, свое понимание избираемости и цена избранности. У человека мышление такое. Раз избрал, мы особенные. Да, мы такие особенные, потому он нас и избрал, что мы были особенные, что дальше путь уже преисподнюю без разговоров. А избирает он нас, чтобы мы были святы, непорочны пред ним в любви, а еще непорочны пред ним в радости. Иуда пишет, могущему поставить пред славой своей непорочными в радости. Здесь говорится, непорочными в любви. И вот он к этому нас ведет. Дальше. Предопределив или определив наперед. Предопределив усыновить нас себе и удочерить, да, через Иисуса Христа. Когда? Предопределив прежде создания мира. Дальше. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Он волю проявляет. Дальше, смотрите фраза. В похвалу славы благодати своей. Вот он хочет иметь похвалу славы в адрес благодати своей. Дальше. Которую, через которую он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью его, прощение грехов по богатству благодати его, не по покаянию нашему, пожалуйста, по богатству благодати его. И богатство благодати Его, избрание благодатью Его нас, производит нас такое действие, что нам хочется каяться, очищаться, освящаться, быть победителями, не молчать, не отсиживаться, не оставаться где-то проигнорированными, не считать себя отщепенцами, где-то отколовшимися, где-то на последних задворках находящимся. Он говорит, я хочу, говорит, осознание вот этой благодати, чтобы превратилось в похвалу моей славы, чтобы, говорит, наследие то, которое оценило мою благодать в избрании через благодать их, произвело в них действие прославления имени Божьего. Я не знаю, я думаю, когда Бог даст, мы подойдем к Ефесянам, наверное, очень долго будем его исследовать, это послание, а может быть, быстро будем не исследовать, потому что пока мы туда придем, мы его то с одной стороны, то с другой будем изучать, особенно вот по линии благодати. Возможно, нам будет легче изучать Ефесян, когда мы придем к Ефесянам. Заново читаю. «В котором мы имеем искупление кровью его, прощение грехов по богатству благодати его, каковую богатство благодати он в преизбытке даровал нам, а теперь оно еще проявится во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли». Тайна его воли было упование. В вас, Иисус Христос, в вас. Это тайна, сокрытая от веков родов. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем». По-другому это. Знаете, как звучит? Вот эта тайна, что Иисус Христос, упование славы в нас, это вот такое благословение. Знаете, какое? По-другому скажу. Пришел Сын Божий на землю и говорит, птицы имеют гнезда, норы, это имеют лисы, а Сыну Человеческому негде голову склонить. Вот куда его принять? Кто его примет? И, ну, представьте себе такую картину. Вот Иисус проходит, подходит к дереву, смоковница, и там, я не знаю, какое время года, если это начало года, то листьев мало, а если середина и конец года, там столько листьев, что там невозможно человека увидеть. Найдете смоковницы, пойдите, посмотрите, вы будете знать, какая густота лиственного покрова. И вдруг Иисус говорит, мне надо бы у тебя быть в доме. Вот это избрание благодати, по-другому. Ну, а как долго ты у меня будешь? А теперь представьте, я должен у тебя поселиться и жить у тебя вместе с тобою. По-другому. Вот когда, говорит, войдете в город, вы увидите человека, несущего кувшин воды. Последуйте за ним. И скажите ему так, где горница, где я должен иметь пасху с учениками моими? Вы знаете, что с этим человеком произойдет? Он удостоен того, но он же знал, кто Петр, кто, какие ученики пошли, он же знал это, да? Значит, сам Иисус Христос будет у него в горнице. Это такое счастье! Скажите, а это не счастье? За счастье не считается, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Разве это не счастье? Разве это не счастье присутствие Сына Божьего в себе? Разве это не счастье быть Его садом, Едемским садом, и в прохладе дня Бог, Отец вместе с Сыном пришли и обитель сотворили, и больше не выходят? Избранием благодати? Знаете, сегодня я дальше не буду касаться этого места Писания, первой главы Ефесян. Желательно, чтобы мы внимательно-внимательно прочитали там с 1 по 10 стих хотя бы. Ой, сколько там глубины. Там, наверное, на несколько месяцев темы проповедей только будут. Мы сейчас еще бегло читаем Ефесян 2 главы и будем молиться. Ефесян 2 главы мы будем читать с 5 по 9. Ефесян 2 глава с 5 по 9. «И нас, мертвых по преступлениям». Мертвы по преступлениям. Дальше. «Оживотворил со Христом». Дальше. «Благодатью вы спасены». Форма. Какая? Спасаетесь? Спасетесь? Или спасены? Какая форма? Совершившееся действие. Поэтому вначале, если помните, мне пришлось сказать, чтобы, говорю, это не было противоречием как бы словам того же самого апостола Павла, который говорит, теперь ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Он говорит, момент спасения на предмет вошли в жизнь вечную и все, когда нельзя спасти погибшего и погубить спасенного. Да, на вопрос этого предмета мы ближе, ближе, ближе. Но здесь он говорит интересную фразу. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Дальше. «Благодатью вы спасены». «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Не сложно? Я еще раз читаю эту фразу. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». В благости. Слово «в благости», интересно, Павел Римлянам пишет интересную фразу, потом мы в дальнейших главах будем в 11 кажется, главе дальше исследовать. Вот народ Израиля перестал находиться в благости Божьей. Они перестали приносить плоды, потому были отсечены. На место их привиты язычники. Или говорит, ты будешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Быть в благости Божьей, приносить плоды. Заново. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости, благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Он берет веточку, ее приживляет, приращивает и говорит, «Я вижу ее, приносящую плод. Для того я вас и избрал, чтобы вы, и поставил, чтобы вы шли и приносили плод». Господи, в Твоей благодати Ты видишь для меня, для каждого из нас вопрос того, что мы есть приносящие плоды. Дальше. «Ибо благодатью вы спасены через веру, сию не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Как просто мы читаем это место Писания, с которого мы сегодня начали или продолжили вторую часть. «Избранием благодати сохраняемся во спасении». И обилие этой благодати производит такой духовный массированный рост, возмужание, возрастание и обновление. Оттуда прославление имени Господнего ликования. Оттуда полнота обновления внутреннего человека. Оттуда прославление имени Господнего даже в собрании народа Божьего. Склоняем колени. Молимся, да будет нашему Господу благодарность. Аминь.